Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Сообщение о воскресшем Иисусе Христе – самое радостное, которое когда-либо звучало здесь, на земле. И на это есть причины. Причина этого связана с тем, что воскресение Иисуса Христа ознаменует собой победу над самым страшным врагом всякого человека. Победу над грехом, победу над смертью и победу над дьяволом. Именно об этом мы сегодня будем говорить, когда мы посмотрим еще раз на Иисуса Христа. Мы будем смотреть на Него, продолжать смотреть на Него как Царя. Мы смотрели на Него как на Царя в прошлое воскресенье. Мы подробно анализировали, исследовали Его смерть на Голгофском кресте в прошлый четверг. И мы говорили о Нем как Царе, который был распят. Мы сегодня посмотрим на Его воскресение, как на воскресение Царя. Сын Божий, когда Он вошел в человеческий мир, Он стал полноценным человеком, и Он вместе с этим был очень удивительной личностью. Он был человеком, который имел власть. Причем эту власть не нужно было доказывать, ее не нужно было подтверждать, Он просто ее имел, Он просто жил естественно, жил просто, Он шел просто по жизни. Это приводило людей, которые вокруг Него, в смятение или самые разные реакции. Они никогда не сталкивались вот с таким типом власти. Необычность Царя Иисуса Христа отражалась или состояла из нескольких элементов. Очень много всяких разных интересных аспектов можно видеть во власти Иисуса Христа. Я только несколько из них подчеркну. Во-первых, Иисус Христос никогда не использовал свою власть, чтобы служить себе. Он никогда ее не использовал для своей корысти, для какой-то выгоды своей. И это ее очень сильно отличало от всех тех, кто имел власть, люди, которые имели власть земную. Он, наоборот, имея эту власть, он всегда служил людям. Он никогда не заставлял их служить себе, пользуясь своей властью. Более того, он служил им не из страха и служил им не из скорости. Он служил им не из того, чтобы надеяться, что они потом послужат ему. Он просто жил. И он, имея эту могущественную власть, он, естественно, служил тем, кто его окружали. И он делал это, потому что он их любил. Даже тогда, когда он проповедовал о необходимости изменений характера в их жизни, он делал это ради них самих, не ради своего удобства, чтобы они вели себя так, чтобы ему было более удобно. Во-вторых, власть Иисуса Христа, она имела совершенно иную природу. Она была движима не тем, чем движима власть властелинов земных. Мы говорили об этом в четверг подробно. Люди земной власти, они движимы обычно или обманом, манипуляциями разными, или принуждением, силой. То есть они пытаются заставить людей, которые вокруг них, пытаются их работать на их собственные интересы или повиноваться им в той или иной степени. Так вот, Иисус Христос, Он отличался от всех остальных, он просто жил поистине. И Он говорил, всякий, кто от истины, он будет слушать Меня. И для Него это было самым важным фактором. В результате Ему не нужно было воевать, Ему не нужно было хитрить, Ему не нужно было манипулировать. Он сам был покорен истине, Он был покорен Отцу. И вот в этом отличие Его власти от власти других. В-третьих, Иисус был совершенно независим от окружавших Его людей. Он не зависел от их одобрения или от их неодобрения. Как я уже сказал, Он был покорен Своему Отцу, и вот Он пришел, Он вторгся в эту землю, в эту земную жизнь, в то, что происходит здесь. Он вторгся с этой небесной своей атмосферой, и Он идет по этой земле, и Он влияет на тех, кто вокруг, и те, кто вокруг Него, не имеют на Него никакого влияния. Царство Иисуса Христа – это доминирующая тема Нового Завета. Именно на ней мы сфокусируем наше внимание и сегодня. Мы говорили в первой проповеди о том, что Христа отвергли как Царя. Во второй проповеди мы говорили о том, что Христа распяли как Царя. Сегодня мы посмотрим на то, что Христос воскрес как Царь. Нашим основным текстом сегодня будет книга Деяний апостолов, 2 глава, 22, 23 и 24 стихи. Эти слова Это часть проповеди апостола Петра. Это самая первая христианская проповедь. Вы понимаете, что до воскресения, до смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа Христос проповедовал тоже. Но вот церковь возникла только в день Пятидесятницы, и вот здесь первые христиане начинают проповедовать, и первая проповедь, записанная здесь, вот эта проповедь апостола Петра. И в этой проповеди он объясняет людям, которые собрались в Иерусалим, и они не в курсе, что же произошло. Они слышали о том, что был учитель, они слышали о том, что он был распят, они слышали о том, что якобы воскрес, то есть всякие разные разговоры ходили. И вот апостол Петр, он в своей проповеди подводит итог, и он объясняет этим всем людям, он обращается к тем, кто стоит здесь, он обращается и объясняет сущность происходившего или сущность христианства. И когда он говорит об этом, заметьте, друзья, он в самом начале, с самого начала, как только он начинает свою проповедь, он представляет свою проповедь как конфликт двух царств. Это царство тьмы конфликтует с царством света. Послушайте эти слова. 22 стих 2 главы Деяний апостолов. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божьему, преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Это чрезвычайно интересный текст. Он, как я уже сказал, это проповедь апостола Петра к набожным иудеям, которые собрались в то время. И в этой проповеди апостол очень коротко, но очень емко и очень глубоко описывает сущность того, что произошло. Это объяснение делится на две основные части, и при этом первая часть, в свою очередь, делится на две, поэтому мы получаем здесь три таких очень интересных части. Давайте посмотрим на первые. Первая часть говорит о вторжении царства неба в царство земли. Апостол говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вами от Бога». То есть он говорит о Иисусе, который пришел с небес, и этот муж, засвидетельствованный от Бога, он пришел с небес, он достаточно проявил своей божественности, достаточно проявил доказательств того, что он сошел с небес, и апостол Петр подчеркивает, как и сами знаете. То есть всем это было очевидно. Да, первая часть, вот этой первой большой. Вторая часть. Сего, то есть вот этого мужа, который пришел с небес. Значит, первое – это вторжение неба в царство земли. Второе – это реакции царства земли на царство неба. Сего по определенному совету и предведению Божьего преданного. Заметьте, он подчеркивает, что это не было неожиданностью для неба. То есть вот там на небесах, когда посылали Иисуса Христа на землю, там не было какой-то попытки рисковать. То есть вот пойдет, вдруг убьют, а может не убьют. Вдруг действительно прореагируют хорошо и могут принять. То есть здесь ясно сказано, по определенному совету и предведению Божьего преданного, то есть там было ясно Божье допущение в этой ситуации. Но здесь есть вторая сторона. Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. То есть это вторая часть, которую мы видим здесь. Речь идет о реакции царства тьмы. Когда царство тьмы соприкасается с царством неба, царство тьмы не может терпеть царство неба. И поэтому царство тьмы прилагает все усилия, которые оно только может. И оно использует все инструменты, которые только есть. И они бросают всю власть, которая у них только была. И мы в четверг подробно говорили об этом. О максимальном использовании власти религиозной, то есть первосвященники и Синедрион, и максимальное использование власти светской, то есть представитель римской власти, Пилат, который был там. Они используют самую высшую власть, самые сильные инструменты, и они идут на самую крайнюю меру. И он подчеркивает здесь, вы, пригвоздивших руками беззаконных, и подчеркивает последнее слово, убили. Это реакция царства тьмы. Но посмотрите, здесь есть очень важная частица «но». Эта частица делит этот весь текст на две половины. Посмотрите, вторая половина говорит следующее: «но Бог». Вот все эти власти человеческие своей хитростью, своим положением, своими силами, своими крайними мерами, которые у них есть, они все бросили, все силы бросили. Но здесь очень важное возражение: «но Бог». Дело в том, что все эти человеческие силы, они просто не в состоянии противостоять против Бога, Его могущества и Его действия. Но Бог, написано, воскресил Его. И дальше объяснение, как Он это сделал. Воскресил Его, разорвав узы смерти. И дальше написано, почему? Потому что смерть не могла удержать Его. Мы посмотрим на эту историю, вернее, вот эти слова, это проповедь апостола Петра, вернее, не все, маленькую ее часть. Мы посмотрим с точки зрения вот этого конфликта, что же происходило тогда на Голгофском кресте и что происходило в момент воскресения. Эта проповедь апостола Петра, она подчеркивала этот контраст. Она была создана, она была специально сконструирована апостолом Петром и Духом Святым, который его вдохновлял, для того, чтобы показать людям, которые присутствовали там, показать реальную ценность. Эта проповедь показывает полное бессилие царства тьмы. И она акцентирует, очень ярко показывает могущество царства света, могущество царства неба. Друзья, это крайне необходимое напоминание для каждого из нас. И вот сегодня, в праздник Пасхи, в день Христова Воскресения, это, пожалуй, лучшее, что каждый из нас может вынести. Дело в том, что мы живем на пересечении этих двух царств. Мы живем в физическом мире. Этот физический мир имеет свою систему ценностей. Этот физический мир имеет свои правила игры, по которым он играет. И мы, верующие люди, мы живем в духовной системе измерения. Для нас духовный мир реален. И очень часто, понимая духовный мир, принимая духовный мир, мы все-таки измеряем жизнь ценностями власти или властей мира сего. Ценности положений, ценностями денег, ценностями удовольствий, ценностями какого-то имиджа, который мы можем или могли бы иметь. То есть у нас вокруг этого все вращается, и мы очень часто забываем Иисуса Христа. Друзья, каждый раз, когда вы говорите «Христос воскрес» или отвечаете «Воистину воскрес», друзья, знайте, что каждое это приветствие, оно подчеркивает, что царство неба доминирует над царством земли. Что царство Иисуса Христа доминирует над любой властью. Поэтому, как только мы функционируем или оперируем в этих ценностях или инструментах земли, друзья, нам нужно ясно понимать, что они абсолютно слабы, они абсолютно бессильны. Мы посмотрим на этот конфликт царств, так как он представлен здесь. Мы сначала коснемся бессилия царства тьмы, и затем посмотрим немножечко на торжество, на могущество царства Иисуса Христа. Как я уже сказал, живя на земле, нам часто кажется, что силой и властью обладают те, кто имеет какие-то преимущества, выраженные в системе ценностей, которыми функционирует мир. Например, силу физическую. Или же власть, реальную власть, право управлять людьми. Или же деньги, богатство. Или образование, которое дорого стоит, позволяет производить большие материальные ценности. Или же положение в обществе, или же карьера, высокий статус на карьерной лестнице. Или же какие-то другие инструменты, которых очень много, среди людей очень много. И когда мы живем, мы соприкасаемся с людьми, мы измеряем все то, что происходит, мы оцениваем что-то, мы имеем чувства по отношению к одному или другому. У нас автоматически наши реакции, они сформированы вот в этой системе ценностей. И нам очень тяжело увидеть, что эта система ценностей действительно очень слабая, очень бессильная. Именно так функционировали первосвященники и члены Синедриона. Они признавали Бога. Более того, они даже вкладывали много усилий в том, чтобы служить Богу. Помните, даю десятину, пощусь два раза в неделю, молюсь на углах улиц. Это самые разные вещи, которые они делали. Они закон знали очень хорошо, много исследовали закон. Но функционировали они реально в человеческой системе ценностей. И поэтому, когда они собираются, чтобы поговорить об Иисусе Христе, помните, мы читали об этом в 11 или в 12 главе Евангелия Иоанна, когда они собираются с Синедрионом поговорить об Иисусе Христе, никто из них не думает духовными измерениями, никто из них не посмотрел, а может быть, это действительно Бог говорит к нам. А так много сходится о том, что мы видим в Нем, из того, что написано. А может быть, действительно, нужно помолиться об этом. А может быть, нам нужно преклонить перед Богом колени и попросить Его света, чтобы Он рассеял те сомнения, которые у нас есть. Заметьте, нет такого уровня рассуждения. Уровень рассуждения совершенно в другой плоскости. Если он так будет продолжать, в него уверуют все, придут римляне, и тогда и нас, и народ этот, и место это разрушит. То есть у них вполне человеческая схема объяснений. Заметьте, вполне возможно, это, кстати, очень излюбленная уловка дьявола, вполне возможно погружаться очень много в различные истины Писания. Вполне возможно быть достаточно активным в церковной деятельности, в церковной жизни, но при этом реально функционировать в системе ценностей земли, в системе ценностей не духа, а плоти. Как это было вот в этой трагической ситуации. Кстати, именно о них, помните, именно о них сказал когда-то Иисус Христос, цитируя Исаию. Помните, Христос говорит, приближаются люди сии ко мне языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Друзья, вот это главная причина, почему мы здесь сегодня собрались. Чтобы наш язык и наше сердце, они сходились в одно. Чтобы мы не позволили себе, исповедуя то, о чем мы говорим, самые прекрасные истины, продолжать функционировать в ценности, которые бессильны, друзья. И воскресение Иисуса Христа говорит нам об этом. Земная власть со всеми ее способностями, со всеми особенностями, она была реальной целью существования этих фарисеев, книжников, первосвященников. Они стремились иметь эту власть, они жили ради признания того, чтобы общество их признавало, ради положения в обществе, ради имиджа, ради возможности влияния на других. Однако они очень жестоко ошибались. Земная власть, какой бы могущественной она ни казалась, она в действительности оказалась очень слабой, совершенно не способной противостоять власти неба, власти Иисуса Христа. И об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить. Вот это попытаться понять, анализируя то, что произошло с Иисусом Христом в день воскресения. Давайте посмотрим, что могут люди, обладающие земной властью. Что они могут? Они могут лишить человека материальных благ или возможностей. Более того, они могут лишить человека поддержки или простого нормального отношения. То есть они могут создать психологическое какое-то давление. Они могут оклеветать. Они могут какие-то наговоры, слухи какие-то неверные распространить. Они могут причинить человеку физические ограничения, посадить его в тюрьму. Они могут причинить ему боль. В конце концов, они могут убить человека. Это власть земная. Но заметьте, из всего этого списка, который был перечислен сейчас мной, во всем этом списке нет одного. Эти люди ничего не могут сделать с вашей душой. И вот здесь непонимание происходит многих-многих людей, и христиан в том числе. Многие христиане, они думают, они вкладывают так много кредита или так много вкладывают надежды в то, что они могут, в эти земные какие-то источники власти и силы. И они совершенно не понимают, где же лежит настоящая сила. Вот почему Иисус Христос говорит, Матфея 10 глава 28 стих, «Не бойтесь убивающих тело», и дальше подчеркивает, «души же не могущих убить». Это не просто слова. Христос именно так жил, друзья. И мы сегодня посмотрим, именно поэтому Он победил смерть. Именно поэтому Он был царь. Именно поэтому это царство не требовало подтверждения другими, он просто был им. Апостол Петр, свидетельство о бессилии власти тьмы, подчеркивает, смотрите, «но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать». Все силы брошены, все самые могущественные проявления человеческих властей. И вот в этом конфликте с царством неба представители царства тьмы, они идут на крайнюю меру, самое последнее, что они могут сделать, они могут убить. Но этот безумный шаг, он только еще в большей степени выявил их бессилие. Смерть не могла удержать Иисуса Христа, потому что это было невозможно. Иисус Христос воскрес. Кстати, апостол Павел называет воскресение Иисуса Христа финальным, самым завершающим доказательством Его божественности. Посмотрите, Римлянам 1:3 написано о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни, и дальше подчеркнуто, через воскресение из мертвых. Друзья, воскресение из мертвых было финальным свидетельством для всех, что Он действительно Божий Сын. Это связано не столько с фактом Его признания, как связано с фактом Его природы, с фактом того, кто Он был или кем Он являлся в действительности. Римские власти, первосвященники использовали все человеческие возможности, но, имея много человеческой власти, они не имели никакой власти над душой Иисуса Христа, над Ним самим. Дойдя до крайней точки своего противления Христу, они убили Его, распяв Его на кресте, но все их ужасные, кстати, мерзкие даже для них самих средства, которыми они пользовались против Христа, эти усилия, они не принесли результаты, Иисус все равно остался победителем. Друзья, и это произошло не просто, чтобы мы вспоминали сегодня историю. Это произошло, Христос стал победителем, чтобы сделать победителями нас. И мы посмотрим сейчас немножко подробнее, в чем же заключается секрет победы Иисуса Христа и как это распространяется на нас. Вот эта сила Иисуса Христа, она очень удивительна, она очень необычна, и поэтому многим очень непонятно. И многие люди, христиане даже, они, попробовав следовать за Христом, они быстренько переключаются на функционирование в земной системе ценностей. Они вроде бы христиане, но свою силу, свою надежду, свое упование они все равно держат в человеческих вещах. Итак, в чем же заключается сила Иисуса Христа? Самое первое. Сила Иисуса Христа заключалась в победе над грехом. Иисус побеждает грех, и этим подчеркивает бессилие царства тьмы. Опять-таки, вопрос греха – это вопрос души. Вокруг люди, которые имеют земные власти, они пользуются этой земной властью, они могут очень много сделать телу, но они никогда не могут заставить человеческую душу согрешить. Это ваш личный шаг. Это личная реакция каждого человека. Когда вы думаете, он меня вынудил, он меня разозлил, друзья, это еще одна дьявольская уловка. В действительности нужно говорить по-другому. Нужно говорить, я разозлился или разозлилась. То есть люди не имеют доступа к вашей душе. Они могут делать что угодно. Все. И мы этими действиями часто оправдываем свой грех. Но этим самым мы ослабляем самих себя. Бессилие царства тьмы заключается в победе Иисуса Христа над грехом. Здесь нужно сделать уточнение. Когда Иисус пришел на землю, Он был обычным человеком. Он не пришел каким-то суперменом. Он не пришел каким-то таким invincible, то есть абсолютно, ну, так скажем, ему все равно, что там искушение, не искушение. Он был реальным человеком, и его дьявол реально пытался искусить, заставить согрешить, причем он это делал с особым ожесточением. Он бросил против него все силы ада для того, чтобы заставить его согрешить. Но когда мы видим, что царство тьмы бессильно, мы знаем, что Иисус Христос был свободен от греха, он не грешил. Он не любил грех. Он всегда отвергал его. В этом и есть истинная сила Духа, друзья. При этом, как я уже сказал, Иисус был обычным человеком. Он прожил обычную человеческую жизнь. Что это значит? Это значит, у него были реальные человеческие нужды. Он нуждался в пище, ему хотелось пить, ему нужно было тепло и кров над головой. Ему было неприятно, когда его унижали. Он не был нам, то есть онемевший внутри. Он был человеком. То есть, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы часто переключаем, а Он же Сын Божий, а Он же просто, совершенный, а мне где там грешному? И этим самым мы поддаемся на уловку дьявола, который делает нас слабыми. Друзья, он делает нас слабыми не потому, что происходит вокруг нас, а потому, как мы реагируем на то, что происходит вокруг нас. Хотя в действительности царствовать мы совершенно бессильны. Причиной, почему Иисус никогда не согрешил, была его абсолютная покорность Отцу Небесному и полное доверие. То есть он пришел на землю, и он здесь вот на земле отказался функционировать по своим желаниям и по своим правилам. Вся его жизнь была полностью сориентирована на небо, на Отца, а Отец обладает властью, Отец обладает силой, и Отец никогда не подведет и никогда не проиграет. Царство тьмы имеет власть над людьми только тогда, когда их душа живет его ценностями. Только в одном случае. Вот как описывает жизнь в рабстве греха апостол Павел. Ефесянам 2 глава 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Друзья, смотрите, три фактора здесь есть показаны, каким образом грех пытается сделать нас рабами, как он ослабляет нас, как он делает нас подданными царства тьмы. Первое. Грех склоняет нас жить по обычаям мира сего, то есть ценностями мира сего. Мы видим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, а за ними стоит князь, господствующий в воздухе. Второе. Грех побуждает нас жить утверждением самих себя, и это делает нас противниками Богу. Дух противления. И третье. Грех тянет нас жить ради угождения своим желаниям и похотям. Причем это может быть выражено в разной форме. В одной ситуации человек делает эти похоти, в другой человек только хочет что-то сделать, и когда ему не дают, он реагирует на это. И все это ослабляет его душу. Все это приводит его человека в состояние слабости. И Иисус не поддался ни на одно из подобных обольщений. Поэтому царство тьмы не имело над ним никакой силы. Иисус сам говорил об этом, Иоанна 14:30. «Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». То есть он ясно говорит, у дьявола нет зацепки, я ему не принадлежу совершенно. Дьявол не может просто прийти и взять душу. Он может прийти и взять только тогда, когда человек ему служит. Когда человек делает то, что он хочет. Только в одном случае. Люди не принадлежат дьяволу. Люди добровольно живут для него, тогда, когда они принимают его систему ценностей. Христос пришел на землю и не принял систему ценностей. Ему хотелось есть в пустыне, сильно хотелось есть. Но он не принял дьявольского предложения. Почему? Он говорит, не только хлебом будет жить человек, но всяким словом, которое исходит из уст Отца. И для Иисуса Христа это была оперативная система, в которой он функционировал. Это подтверждается многими местами Писания. Пророк Исаия говорит, Исаия 53:9, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Почему? Потому что не сделал греха. Апостол Петр подтверждает, 1 Петра 2:22, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Друзья, у него была реальная возможность сделать грех. Дьявол подходил и реально ему предлагал: преврати камень в хлеб. Христос хочет сильно есть. Возможность превратить камень в хлеб есть. Иисус не делает это. Он не сделал никакого греха. И не было лести в устах его. Здесь еще еще раз я хотел бы напомнить, что Иисус Христос функционирует точно так, как все люди, и причина Его победы над грехом была в Его полном посвящении и послушании Отцу. Посмотрите Филиппийцам, 2 глава, 7 стих. «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду став, как человек, смирил Себя, быв послушным, даже до смерти». И смерти крестной. Друзья, в этом и есть истинная и основная причина царственной природы Иисуса Христа. В этом и есть причина Его победы над царством тьмы. Он был полностью покорен Своему Отцу. Посмотрите, друзья, на вашу собственную жизнь. И вы можете увидеть многочисленные ситуации, где вы проигрываете. Если вы посмотрите внимательно на эту ситуацию, вы обнаружите, что вы в этой ситуации действуете, исходя из правил игры, которые навязывает мир и плоть. И всякий раз, когда мы, погружаясь в Иисуса Христа, уподобляемся Ему, смирив себя, быв послушным, всякий раз к нам относятся слова 9 стиха, поэтому и Бог превознес его. Но мы до этого дойдем еще чуть-чуть попозже. Вторая причина, которая подчеркивает бессилие царства тьмы, заключалась в победе Иисуса Христа над смертью. Смерть – самое сильное оружие дьявола. Это понятно. В системе физического мира или ценностей плотского мира смерть означает окончательную потерю всего. Вот почему когда-то дьявол, который является извратителем истины, он с уверенностью даже Богу говорит – помните, в книге Иова, 2 глава написано, «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него». То есть дьявол знает эту ложь, которую он сам же и распространил между людей. Суть ее заключается в следующем. Земная жизнь представляет собой для человека наивысшую ценность, и ради ее сохранения человек готов делать что угодно, или ради комфорта этой жизни. Он готов делать что угодно, он готов идти на компромиссы, он готов идти на всякую ложь, он готов каким-то образом, даже если это касается, идти на прямое нарушение Божьего слова или Божьей истины, или против Бога. В действительности, истинные ценности совершенно в другом. Бог не принял этого вызова, или этой лжи, которую представил ему дьявол. И он действительно доказал это, и не только в Иове, он доказал это очень, очень ярко в Сыне Своем Иисусе Христе. Дело в том, что грех является причиной смерти. Дьявол же, наоборот, пытается сказать, ради того, чтобы избежать смерти, можно согрешить. Бог знает, нет, 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 совершенно по-другому. Он сказал еще давно Адаму, он говорит, если ты вкусишь, то есть если согрешишь, вот тогда будешь под действием смерти. Апостол Павел объясняет эту же истину в Новом Завете, Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть». И Иисус очень хорошо знал эту истину. Он был свободен от греха, и именно поэтому он оказался неподвластным смерти. Посмотрите еще раз на 24 стих. «Но Бог, воскресил его, расторгнув узы смерти». Вот эта вот фраза «расторгнув узы смерти» в русском языке это переведено как «узы», точнее, это агония смерти. То есть он разорвал агонию, смертельную агонию. То есть смерть пытается захватить Христа, но она не может этого сделать. Она изо всех сил, она в агонии. Обычно, когда люди говорят об агонии смерти, говорят об агонии умирающего. В данном случае это смерть в агонии находится. Смерть пытается захватить Иисуса Христа, но она не в состоянии этого сделать. Почему? Потому что Христос свободен от греха. И поэтому смерть не может. Подобно того, как мячик попробуйте опустить под воду. И вот пока вы будете держать его под водой, он там. Но как только вы выпустили, отпустили его, он будет наверху. Потому что вода не в состоянии удержать воздух, который в этом мяче. Свобода от греха – это синоним покорности Богу. В уже упомянутом нами тексте апостол Павел объясняет, что причина воскресения Иисуса Христа заключалась в Его полной покорности Отцу. Еще раз Филиппийцам 2 глава 7 стих. «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, поэтому Бог и превознес его. Друзья, здесь объяснение причины воскресения. Послушание Отцу привело Христа на крест, послушание Отцу провело Христа через ужасную боль и унижение, но именно оно привело его к воскресению. И вот здесь сила, вот здесь могущество. Оно стало причиной его величественной победой, победой над смертью. Эта победа дала выход из дьявольской западни не только ему самому, но и всем тем, кто в нем, кто в Иисусе Христе. Послушайте, как Павел объясняет это в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Дальше объясняет, жало же смерти – грех, а сила греха – закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Дело в том, что, став человеком, Иисус Христос полностью исполнил закон. Сила греха – закон, то есть закон говорит, что можно, что нельзя. Христос пришел и полностью исполнил закон, и поэтому грех не может за него зацепиться, и поэтому мы видим, смерть не имеет никакой силы над ним. Свобода от греха лишила силы смерть. Вот почему смерть не могла удержать его. Вот почему в день воскресения Иисуса Христа духовный мир праздновал, торжествуя эту победу, провозглашая: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Иисус – это человек, победивший смерть. Своим воскресением он нанес поражение самому мощному орудию дьявола. Друзья, представьте это в глобальном, во вселенском масштабе. Самое мощное орудие дьявола, которое у него было – смерть, инструмент, которым он пользуется, он всех держит в страхе. И вот теперь пришел человек, который исполнил закон, который не согрешил, который полностью был покорен Небесному Отцу, и он прорывает эту смерть, он разрушает это оружие, которым пользовался дьявол. И хотя нам сегодня приходится сталкиваться еще с реальностью смерти и тления, мы все знаем, что благодаря воскресению Иисуса Христа смерть – это уже побежденный враг. Подобно тому, как она не смогла удержать Иисуса Христа. Вот точно так, она не может удержать всех тех, кто в Иисусе Христе. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Друзья, Дух Божий, Он не подвластен смерти. Дух Иисуса Христа не подвластен смерти. Это доказано. Он пришел на землю, Он исполнил закон, Он не согрешил, смерть не имеет над Ним власти. Если Его Дух живет в вас, друзья, только в этом случае воскреснете. Только в этом случае есть смысл праздновать Пасху. Только в этом случае она относится к вам, она касается непосредственно вашего состояния и является вашим благословением. Однажды наступит тот момент, когда смерть будет окончательно поглощена победой Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15 глава 53 стихе написано: «Ибо тленному этому надлежит облечься в нетлении, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Друзья, этот процесс, которому Бог позволяет еще идти, иметь какое-то место, проводя своих детей через подобный опыт, который был у Иисуса Христа. Итак, приняв человеческую плоть, Сын Божий победил грех, этим Он лишил силы смерть. Это, в свою очередь, нанесло мощное поражение дьяволу. Мы подходим к третьему элементу бессилия царства тьмы. Христос побеждает грех, Он побеждает смерть. И третье, Он побеждает самого автора всего этого, побеждает дьявол. Дело в том, что весь театр боевых действий в духовном мире, он связан с двумя центрами. Один центр – это Бог, и второй центр – это дьявол. И когда мы видим то, что происходит здесь, разные столкновения, за ними в конце концов стоят силы духовные. Так вот, на Голгофском кресте произошло очень важное действие. Подвиг Иисуса Христа не только решил проблему нашего греха, Он не только решил проблему смерти, Он решил самую главную проблему. Он подорвал силы, он победил автора всего этого ужаса. Апостол Павел объясняет так эту важную часть подвига Иисуса Христа. Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собой». Друзья, прощение грехов, которое Бог дает через Иисуса Христа, стало возможным только благодаря победе, которую Христос совершил. И Он совершил ее на кресте. Русский синодальный текст, который здесь приведен, он, его можно немножечко лучше перевести. Это одно из мест, которые, в которых очень полезно пользоваться английскими переводами разными, вот, если вы не читаете на других языках. Я уже делал несколько раз свой перевод этого стиха. Давайте я еще раз попробую, чтобы мы могли чуть яснее увидеть смысл того, о чем говорит здесь Павел. И если вы читаете английскую Библию, на мой взгляд, наилучший перевод в ESV, English Standard Version, я даже поместил или где-то, может быть, засветит сегодня эту цитату из ESV. Послушайте более буквальный, более дословный перевод того, о чем здесь сказано. «В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам грехи». И дальше слушайте. «Уничтожив список наших долгов, который законно стоял против нас, он убрал его с пути, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начальство и власти, открыто подвергнув их позору, восторжествовав над ними собой». Что этот перевод позволяет нам уточнить или видеть ярче? Дело в том, что у дьявола есть список претензий к нам. В чем заключается этот список? Этот список заключается в абсолютно доказанных наших грехах. Против каждого из нас он ведет список. И этот список обладает, здесь очень важная вещь, которая вот в этом переводе видна, который законно стоял против нас. В греческом языке есть это слово, которое говорит о том, что это законные требования. То есть дьявол цепляется за реальные грехи, которые у нас есть. Он имеет список этих грехов. Вот смотрите, что делает Иисус Христос. Иисус Христос на Голгофском кресте уничтожает список этих долгов. Он берет все то, что у дьявола есть о нас, и написано, пригвоздил его ко кресту. И этим обезоружил начальство и силы. Этим он сделал дьявола беззубым. Он лишил его способности иметь какую-либо претензию. Заметьте, грех наш, ваш. Мой грех. Иисус Христос взял грех, принял на себя ответственность за наш грех. И вполне законно пригвождает, тело его было пригвождено ко Христу. Вместе с ним все наши долги. И это самое сделало уникальный эффект имело. Все те, кто в Иисусе Христе, все эти люди остались не только свободными от греха, не только они теперь имеют победу над смертью, но они теперь освобождены от царства тьмы, от дьявольской власти освобождены. И здесь больше того, этим он обезоружил начальство и власти, открыто подверг их позору, то есть восторжествовав над ними собой. То есть Иисус Христос, он поражает дьявола, не только того дьявола, который на него нападал, но дьявола, который на нас нападает. В этом значимость его победы. В этом смысл приветствия. Христос воскрес, воистину воскрес. Сегодня брат один говорил нам с утра о том, что нужно не забывать приветствовать. Христос воскрес, воистину воскрес. Действительно, там очень много очень важной истины в этих словах. Если, конечно же, мы используем эти слова не просто по привычке. Эти слова действительно несут с собой провозглашение, исповедание главного фактора. Смысл того, что Иисус Христос сделал для нас на Голгофском кресте. Иисус Христос на Голгофе разорвал дьявольские оковы, при помощи которых дьявол поработил людей. Кстати, друзья, нам нужно ясно знать, что вот свободу от греха, свободу от смерти и свободу от дьявола невозможно иметь самому. Это возможно только во Христе. Посмотрите еще раз, здесь написано «в нем вы и совоскрес». Это возможно только в Иисусе Христе. Итак, давайте подведем итог над этой первой частью. Воскресение Иисуса Христа, оно подтвердило его статус царя, статус победителя, и он не только победил грех, смерть и дьявола, но он обеспечил этой победой всех тех, кто доверит ему свою жизнь. Давайте немножко посмотрим на оставшуюся часть этого текста, на могущество Царства Света. С 23 стиха я читаю. «Сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Это все, на что царствовать мы способны. Это максимум, оно уже выдало все. Это их ядерная бомба. Больше они ничего не могут сделать. И дальше начинается другая глава. «Но Бог воскресил его». Апостол Петр отмечает, что Бог воскресил. Друзья, настоящая власть никогда не строится на самоутверждении. Иисус Христос не сам воскрес. Не написано, но он был такой очень мудрый, очень сильный, очень способный, что он поднапрягся там, в этой гробнице, в которой он был, и воскрес. Иисус Христос пришел и полностью предал себя в руки Отца. Друзья, любое возвышение, настоящее возвышение, любая сила настоящая, любая власть настоящая, любая значимость, друзья, любая победа – это только та победа, которую Бог даст. И воскресение Иисуса Христа это демонстрирует очень ясно. Христос пришел не для того, чтобы самому победить, а для того, чтобы довериться Богу, и Бог совершает это поднятие его. Но Бог поднял его, воскресил его, точнее перевести как поднял. He raised him up. Бог поднял его. Здесь опять пересечение двух царств. Если мы говорим о царстве тьмы, то царство тьмы само обязательно себя поднимает. На Бога надейся, на сам не плашай. Это закон царства тьмы. Царство света совершенно по-другому. Царство света полностью фокусируется на том, что делает Бог. Писание содержит очень много мест, которые объясняют, что же произошло с Иисусом Христом после воскресения. Смотрите, 28 глава Евангелия Иоанна, вернее, Евангелия от Матфея, сегодня мы уже читали эти слова, приводит слова Иисуса Христа. Это последние или одни из последних его слов перед своим вознесением. Иисус говорит, «И приблизившись, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле». Заметьте, первое слово «дана», то есть она не захвачена. Дьявол пытается захватить власть. Христос живет покорностью Отцу. Он говорит, «дана мне», дальше «дана власть», то есть реальная значимость, реальное царство. И дальше всякая власть, то есть вся, на небе и на земле. Вот это результат воскресения. То есть когда Бог raised him up, когда Бог поднял его, он не просто поднял его от смерти, он не просто поднял его из могилы, он поднял его на самую высокую точку, которая только существует. И в этом значимость царства Иисуса Христа. Апостол Павел говорит о Христе, Ефесянам 1 глава 19 стих. И как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе. Кто Он? Бог. Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя превыше всякого начальства и власти и силы, и господства и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Друзья, вот это то, что нам нужно помнить. Поднимает только Бог. Если вы пытаетесь своими локтями пробиться, подняться, по-человечески можете. Если у вас есть способности, возможно, вы по-человечески пробьетесь. Но рано или поздно вся эта высота сдуется. Рано или поздно вся эта значимость покажет абсолютное бессилие свое. Только то, что сделает Бог в вас, когда Он поднимет, вот только это останется. Это очень важно помнить. И так нужно научиться думать. Филиппийцам, еще раз прочитаем этот текст, который мы уже читали, с 8 стиха. «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, поэтому и Бог превознес его». Здесь ясное слово, которое объясняет причину. По причине того, что он подчинил себя Отцу полностью. Поэтому Бог его превознес. А как превознес? Дал ему имя выше всякого имени. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Друзья, в этом и есть особенный характер Царства Иисуса Христа. И на этой неделе, когда мы исследовали Его Царство, и очень необычное Царство, нам нужно помнить, что это власть, которая исходит из полной покорности Небесному Отцу. Это и есть настоящая власть. Но вы сидите и думаете, ну ладно, Христос, ну пусть Он царствует, а я уж как-нибудь так с краю, біля порога, как говорят по-украински. То есть где-нибудь так потихонечку. В действительности положения біля порога нет. То есть или внутри, или вне. Потому что Иисус Христос, когда Он спасает людей, Он спасает, знаете, для чего? Для того, чтобы сделать нас царями и священниками. Книга Откровения, 1 глава, 5 стих написано: «От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Мне хотелось бы помолиться сейчас с вами, помня, в чем заключается эффект воскресения Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю, прожил праведную и безгрешную жизнь. Он взял на себя наш грех, Он умер за него на Голгофском кресте, и Он воскрес из мертвых, Бог воскресил Его из мертвых, потому что Он является Царем, и Он сделал это для того, чтобы в Нем и мы царствовали. Чтобы в Нем и наше с вами царствование было таким же очевидным. Итак, царская сила Иисуса Христа заключалась в Его свободе от греха, в Его покорности Отцу. Это сделало Его неподвластным смерти, и это дало Ему силу победить дьявола, поэтому Бог и поставил Его выше всего во всей вселенной. В Иисусе Христе всякий верующий в Него обретает Его царское достоинство. В Нем мы имеем победу над дьяволом, и только в Нем. В Нем мы имеем победу над смертью, и только в Нем. И в Нем мы имеем победу над грехом, над греха. Над грехом, точно, да, уже я сам забутался с английскими словами. Сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы попросить вас, помолитесь об одном. Если вы еще не в Иисусе Христе, просите Его, чтобы Он принял вас сегодня. Если вы в Иисусе Христе, погружайтесь в Него глубже, и вы ощутите Его царскую жизнь. И пусть Господь поможет.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!